Итак, сегодня тема отношения веры и разума. Тема фундаментальная. Если мы с вами неоднократно уже пытались подойти к вопросам вероучительным с точки зрения разума, доказательств, каких-то аргументаций, то, строго говоря, мы должны были бы сначала решить этот вопрос, а как же вера и разум относятся друг с другом? Можно ли вообще вторгаться в вопросы веры разумом человеческим? Ведь этот вопрос действительно очень сложный. И история решения этого вопроса фактически насчитывает столько же времени, сколько насчитывает история христианства. И в Евангелиях, и в посланиях апостола Павла неоднократно говорится о том, что же такое вера, а вопросы о том, как вера соотносится с разумом, поднимаются сразу же и на Востоке, и на Западе, и восточными философами, и богословами, и западными, и отцами церкви, и вплоть до сегодняшнего дня. Это одна из наиболее важных, а может быть, даже я не думаю, не ошибусь, если скажу, что самая важная проблема христианской философии, христианской апологетики, потому что, не решив эту проблему, мы не имеем права идти дальше, а от решения этой проблемы зависит то, как мы идем дальше, насколько правомерны аргументы в делах веры. А здесь как раз существует очень много заблуждений. Заблуждений, вызванных как раз вот непониманием этого вопроса. Среди таких заблуждений есть заблуждения, которые разделяются и атеистами, а есть и заблуждения, которые разделяются и верующими христианами. Причем и те, и другие, по моему мнению, одинаково опасны. Вот ни с того ни с сего мне сейчас пришла на ум фраза, с которой я мог бы абсолютно согласиться, если бы не одно «но». Фраза звучит так. Самые страшные враги человечества – это атеизм и фанатизм. Вот я не буду уж мучить вас и спрашивать, как вы думаете, кто сказал эту фразу. Я говорю еще раз, с этой фразой я могу абсолютно согласиться, потому что мы видим, что в наше время, что от атеистов, что от фанатиков идет опасность, прежде всего, размывания нравственных ценностей, неправильного понимания нравственных ценностей. Но эту фразу сказал еще в XVIII веке Вольтер. Правда, с одной оговоркой сказал одно «но». Под фанатизмом Вольтер понимал христианскую церковь, а под истинной религией он понимал некую свою религию разума. Вот если бы это одно «но» убрать, то фраза совершенно правильная. Вот это как раз атеизм и фанатизм, они возникают из, в частности, из неправильного решения этой проблемы веры и разума. Одни атеисты утверждают, что надо доверять только разуму, а другие фанатики утверждают, что надо доверять только вере. Вот одно из таких вот, опять же, самых свежих воспоминаний. Буквально пару недель назад я был в Татарстане и разговаривал с местными миссионерами, которые говорят, что, вы знаете, честно говоря, гораздо легче вести миссионерские беседы с атеистами, чем с мусульманами. Вот атеист, по крайней мере, он слушает, он доверяет разуму, с ним можно беседовать. Мусульманин, который стоит только на позиции веры, сразу говорит: нет, то, что вы мне говорите, это все неправильно. Если я с вами буду начинать разговаривать, я изменю своей вере, поэтому он полностью закрыт для какой-либо вообще беседы. Поэтому фанатизм, я еще раз говорю, вот вещь не менее, а может быть даже еще и более опасная, чем атеизм. В чем причины такого расхождения? Ну, причины понятны. Человек, который доверяет только разуму, он исходит из того, что мы люди серьезные, особенно современный человек, мы не должны принимать что-либо просто так, не проверив, без каких-либо доказательств, А ведь что значит принять просто так? Ведь это, если мы хотим быть в чем-то уверенным, то мы должны это или быть уверенным на основании нашего личного опыта, или на основании каких-то рациональных доказательств. А принимать что-либо без опыта и без доказательств – это глупо. А мы, люди современные, доверяем науке, потому что она как раз и опирается на доказательства, на опыт. Поэтому наука одна, единственна, потому что истина одна. А религий много, потому что в каждой религии каждый верит во что-то свое. И будучи не в силах абсолютно убедительно доказать истинность своей веры, каждый верующий человек тем самым демонстрирует ошибочность своей веры. Так же, как если мы говорим, что 2 плюс 2 равно 4, и эта фраза истинна, и поэтому она, и только она истинна, любое другое число, поставленное после знака равенства, 5, 10, 10, 13, 18, сколько угодно, будет ошибкой. Поэтому истина одна, ошибок много. Наука одна, опирается на разум. Все нормально. Религий много, значит, они ошибочны. Вот логика атеиста, и попробуй с ней поспорить. Логика верующего человека, доверяющего, я имею в виду верующего фанатика, доверяющего только вере. А хотя, может быть, не только фанатика, между прочим. Вот почему фанатика? Просто верующего человека, который берет Евангелие, читает апостолов и видит, что, как скажем, в Евангелии от Марка, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Или, по-моему, в послании апостола Петра, все, что не по вере, грех. Все, что не по вере. Если мы сомневаемся, ведь размышлять – это значит сомневаться. Сомневаться – значит не верить. А все, что не по вере, грех. И человек, читающий Евангелие поневоле, начинает рассуждать. Значит, разум – это грех. Вывод, который сделал в XVI веке Мартин Лютер, разум – это потаскуха дьявола, как раз он вполне в этом плане логичен. Он вытекает из его внимательнейшего прочтения Священного Писания. Почему же возникают такие крайности? И как быть нам, православным христианам? Очень часто здесь возникает еще от непонимания важности этой проблемы и другие попытки как бы просто уйти от этого вопроса. Какая разница? Главное, вот часто меня печалит вот такое решение вопроса. Вот ты русский? Русский. Значит, должен быть православным. Меня, честно говоря, очень печалит. Антиевангельский дух здесь прослеживается. Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Добавим мы ни русского, ни украинца, ни француза, ни китайца. Если Христос – это истина, то эта истина не зависит от национальности. А тем самым мы просто изменяем духу Христа, если мы говорим, что если ты русский, должен быть православным. А если я не русский, если я француз, значит, я должен быть католиком. А если китаец, а индус, а татарин? Все, значит, я должен быть буддистом, мусульманином, кем угодно. Но это не миссионерский, это не христианский подход. Это просто вот именно принятие веры, именно как культурной традиции. Условно говоря, если я русский, я должен играть на балалайке и ходить в сапогах, а если я китаец, должен, соответственно, одеваться в свою собственную одежду и есть рис. Знаете, ну, вот это культурное отличие, а не религиозное. Это вопросы не спасения, а просто какой-то нашей культурной резервации. Поэтому я говорю, что меня, вот, когда я слышу такое, меня печалит. Да, я могу сказать, что русским повезло, что князь Владимир избрал для нас православие. Ну что, а французам не повезло? Значит, они все попадут в ад, а уж с мусульманами или другими иноверцами. И еще ситуация более печальная. Поэтому, конечно же, поскольку люди везде одинаковые, и Христос пришел возвестить истину всей твари, всему человечеству, то мы должны, конечно же, так к вопросу не подходить, а подходить самым серьезным образом. И сегодняшняя наша с вами встреча, она будет иметь, может быть, несколько иное направление, чем предыдущие наши встречи. Вот, если вы раньше, как правило, занимались опровержением положений атеистов, то сегодня, скорее, мы будем заниматься такой вот объяснением учения православной церкви. Ну, понятно, что здесь мы коснемся и других проблем, но я не случайно сказал это, потому что сегодня я, так сказать, достаточно часто буду зачитывать вам цитаты из отцов церкви, из Священного Писания, что, так сказать, обычно я не делаю, стараясь донести до вас просто понимание проблемы. Здесь важно не только понимать решение этой проблемы, но и знать, как эту проблему решали богословы и, прежде всего, отцы церкви, чтобы знать именно православное решение этого вопроса, чтобы не впасть в какие-то неправильные ее толкования. Вопрос, ведь вера, имеется в виду истинная вера. И когда мы говорим о вопросах спасения, здесь уже не может быть просто какого-то лично моего понимания, как я толкую. Этого уже здесь недостаточно. Спасение осуществляется только в церкви, только на основании Священного Писания, ибо сказано: «Исследуйте Писание, ибо так вы надеетесь обрести жизнь вечную». Поэтому сегодня мы будем, скорее у нас будет не столько так вот апологетическое и философское, но и богословская такая вот беседа. Итак, прежде чем перейти конкретно к анализу этого вопроса, сразу сделаю небольшое такое вот замечание. Я сказал о том, что проблема отношения веры и разума поднимается с самых первых веков существования христианства. Поднимается и на Востоке, и на Западе. Но при этом удивительное дело. На Западе проблеме отношения веры и разума по этой проблеме существует множество споров. Споры бескомпромиссные, часто даже заканчивающиеся решением о признании того или иного философа или богослова, решавшего эту проблему на некоем поместном соборе, еретику. На Востоке эта проблема также поднимается, но споров нет. Есть скорее какой-то поиск, совместный поиск решения на какой-то одной общей основе. Вот есть какое-то понимание сложности этой проблемы, разные взгляды, но не столь радикальные, как на Западе. В чем причина этого? Я думаю, что одна из причин, мы к этому вернемся, одна из причин – это большая рационалистичность западного богословствования, западной философии и некоторая попытка в большей степени исследовать эту проблему с точки зрения разума. И поэтому проблема соотношения веры и разума на Западе принимает отношение, вообще проблемы отношения науки и христианства, философии и богословия. Кстати, отзвуки этих споров, они есть и... Да, какие отзвуки? Собственно говоря, скорее вот наш мир современный – это наследие вот той западной культуры. И поэтому наш современный мир, который в большей степени доверяет разуму, он как раз есть продолжение тех, в том числе и тех споров, которые бушевали в Западной Европе в средние века. А вот это восточное решение, православное решение, оно хранится в церкви.